На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе четвертый день войны в Украине. Как развивались события последних часов? Как относятся к факту нападения России на Украину в Армении и Азербайджане? Какие события были главными на Северном Кавказе на этой неделе? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. Идет четвертый день войны в Украине. Что происходило в стране ночью и в первую половину дня сегодняшнего, а также о международной реакции, рассказывает Владимир Унанянц.
Четвертый день украинская армия сдерживает продвижение российских войск на всех направлениях. С мест боев поступает противоречивая информация. Москва рапортует об успехах и не комментирует потери среди личного состава. Киев, напротив, постоянно публикует кадры с уничтоженной российской военной техникой и пленными россиянами. На сегодняшний день основные бои идут на восточных и южных рубежах Украины, в районе Мариуполя, а также на улицах Харькова и Николаева. Местные СМИ сообщают, что украинские военные подорвали мост, чтобы остановить продвижение российских войск к Киеву. Президент Зеленский обвинил Москву в применении артиллерии против объектов гражданской инфраструктуры.
Минувшая ночь в Украине была жестокой. Снова обстрелы, снова бомбардировка жилых кварталов, гражданской инфраструктуры. Нет ни одного на сегодня объекта в стране, который оккупанты не считали бы для себя допустимой целью. Они воюют против всех. Они воюют против всего живого, против детских садиков, против жилых домов и даже против машин скорой помощи. Они применяют реактивную артиллерию, ракеты против целых городских районов, в которых нет и никогда не было никакой военной инфраструктуры. 4 дня назад именно с белорусской территории пошли крылатые ракеты, самолеты, вертолеты, техника, били по нашим домам. Били по нашим жизням. Пошла тяжелая техника. И это страшное дежавю. Вы знаете, Киев атаковали в 4 утра. В 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
По словам украинского лидера, то, что оккупанты делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам, тянет на международный трибунал. Тем не менее, сегодня утром пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стороны достигли договоренности провести переговоры в Гомеле, и для этого в Беларусь уже прибыла российская делегация. В ответ президент Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам, но не на территории государства, от которого исходят агрессивные действия.
Если бы с вашей территории не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске, в вашем городе. Когда вы были нейтральными, мы говорили в Минске. Мы много раз встречались. И так просто правильно, так правдиво, именно так, по-соседски, разговаривать нам. Сейчас же вы еще не сделали свой главный выбор. И он впереди, и он должен зависеть только от вас. Не от России, не от Украины, не от Америки, а от народа Беларуси. Именно поэтому сейчас мы говорим не Минск. Площадкой могут быть другие города для встречи. Конечно же, мы хотим мира, мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку. Это все мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит. В стране, с территории которой не летят ракеты. Только так переговоры могут быть честными и могут действительно закончить войну.
В Кремле же заявили, что Гомель в качестве места переговоров предлагала именно украинская сторона. В Киеве на это ответили, что такой вариант действительно обсуждался, но в последний момент Москва выдвинула недопустимые требования, чтобы украинские военные сложили оружие. С заявлением выступил и лидер Беларуси Александр Лукашенко. Он сказал, что в Украине нет ни одного белорусского солдата, но неожиданно признал, что с юга Беларуси в начале конфликта было 2-3 ракетных удара, поскольку Киев якобы развернул 3-4 ракетных дивизиона у границы. Вторая попытка Москвы и Киева сесть за стол переговоров, по всей видимости, снова заканчивается неудачей. Пока на территории Украины идут бои, а президент Зеленский обвиняет Москву в преступлениях против человечности, Владимир Путин благодарит российский спецназ за проявленную доблесть в ходе выполнения спецопераций по оказанию помощи Донбассу.
Героические традиции спецназа закладывались в многовековой истории нашей армии. Они закалялись в годы Великой Отечественной войны и продолжались, крепли в Афганистане во многих горячих точках в ходе ликвидации террористических банд на Северном Кавказе и в Сирии. Хочу поблагодарить командование, личный состав сил специальных операций, ветеранов подразделения спецназначения за верность присяге, за безупречную службу во имя народа России и нашей великой Родины. Особая признательность тем, кто в эти дни героически выполняет свой воинский долг в ходе специальной операции по оказанию помощи народным республикам Донбасса.
Белорусский лидер после заявления Владимира Зеленского пообещал, что худшее еще впереди. Конфликт на Украине – цветочки. Если продолжит развиваться, будут ягодки, заявил Лукашенко. Параллельно Совет Безопасности ООН намерен сегодня проголосовать за созыв специальной сессии Генассамблеи ООН, на которой предполагается принять резолюцию с осуждением нападения России на Украину. Заседание Совбеза по просьбе Киева созвали США и Албания. В субботу во время голосования в Совбезе Россия наложила вето на соответствующую резолюцию об агрессии Москвы в отношении Украины, и теперь ее авторы намерены вынести ее на Генассамблею. В Совбезе за резолюцию проголосовали 11 стран из 15. Для созыва сессии Генассамблеи достаточно 9 голосов. Помимо политического, усиливается и экономическое давление. Власти Австрии, Ирландии, Дании, Исландии, Бельгии заявили, что закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов. Ранее это уже сделали Великобритания, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Словения, Чехия, Польша, Румыния и Болгария. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, удар будет нанесен и по финансовым возможностям России.
We are resolved to continue imposing massive costs on Russia.
Мы полны решимости еще больше изолировать Россию от международной финансовой системы и наших экономик в координации с президентом Байденом, президентом Макроном и канцлером Шульцем, и премьер-министром Драги, а также премьер-министром Трюдо и премьер-министром Джонсоном. Мы рассматривали значительное ужесточение нашего международного реагирования. Европейский Союз и его партнеры работают над тем, чтобы лишить Путина возможности финансировать свою военную машину. Во-первых, мы обязуемся исключить определенное количество российских банков из системы SWIFT. Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и нанесет ущерб их способности работать в глобальном масштабе. Мы парализуем активы Центрального банка России. Это заморозит его транзакции и лишит Центральный банк возможности использовать свои активы. Мы будем работать над тем, чтобы запретить российским олигархам использовать свои финансовые активы на наших рынках. Все эти меры существенно навредят способности Путина финансировать его работу. Путин вступил на путь уничтожения Украины, но то, что он делает, по сути, разрушает будущее его собственной страны.
But what he's also doing, in fact, is destroying the future of his own country.
В ответ Центральный банк России решил успокоить рынки, заявив, что у него достаточно ресурсов, чтобы помочь банкам бесперебойно работать, и пообещал предоставлять банкам рублевую ликвидность в необходимом количестве. ЦБ выпустил заявление после того, как власти ЕС и США пообещали отключить некоторые российские банки от системы SWIFT. Благодаря этой системе происходит обработка платежей и денежных переводов. Вместо SWIFT платежи внутри России будут обрабатываться системой передачи финансовых сообщений SPFS. Это российский аналог SWIFT, который Центробанк разрабатывал с 2014 года после аннексии Крыма и введения против России первых санкций. При этом главное ограничение СПФС в том, что она может работать только на территории России. Система вряд ли сможет обработать платеж за границей или в иностранном интернет-магазине. Отключение SWIFT ударит не только по клиентам банков, но и по российскому экспорту. Рассчитываться по международным поставкам, например, нефти и газа, парализованной для международных расчетов банковской системе, станет почти невозможным. Это может резко сократить приток валюты в страну, еще сильнее ослабить рубль и привести к росту цен. При этом обещание блокировать зарубежные активы и резервы ЦБ старается не комментировать. Резервы российского Центробанка состоят из высоколиквидных активов. Их общий объем на начало февраля составлял 630 миллиардов долларов США. Из них 132 миллиарда в золоте, а более 468 миллиардов в валюте. При этом в валютный пакет входят в том числе деньги, размещенные на депозитах в других центральных банках и в банке международных расчетов. Если ЦБ России лишится этих резервов, то он не сможет оказывать поддержку рублю. В связи с этим глава МИД Великобритании Элизабет Трасс не исключила, что Москва может пойти на крайние военные меры.
G7 agreed that we would cut access for Russia to the SWIFT banking system.
Большая семерка договорилась, что мы перекроем доступ России к банковской системе SWIFT, что мы нацелимся на российский центральный банк. Это будет означать усиление санкций против олигархов и компаний. И вы можете увидеть реакцию на международном рынке. Вы уже видите ущерб, нанесенный российской экономике. Но я боюсь, это будет долгий путь, и это вполне может стать началом конца для Путина. Я призываю россиян не обострять этот конфликт, но мы должны быть готовы к тому, что Россия попытается использовать еще более худшее оружие.
Russia to seek to use even worse weapons.
Ранее президент США Джо Байден подчеркнул, что альтернативой вводимым санкциям могла быть Третья мировая война. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Что думают о войне в Украине в Баку и Ереване? Мы связались с журналистом Юрием Манвиляном в Ереване, и вот что он нам сказал. Юра, скажите, пожалуйста, какое отношение к событиям в Украине, в Армении сейчас? Есть ли отличия между тем, как относятся к ним простые люди и власти?
Да, отличия, конечно, есть. Власти осторожничают, то есть публично не высказываются. Понятно, что это не дело властей маленькой страны. Понятно, что Армения очень зависима от России, и тут резких движений делать не стоит. То есть, и в этом смысле даже немного позиция властей грузинских, которые, Грузия позиционирует себя как проевропейская, прозападная, антироссийская страна, но этот нейтралитет тоже пытаются держать. Понятно, что эти маленькие страны, если с Украиной такое творится, то они очень осторожничают. В частных беседах люди, представители власти, парламента, с которыми за это время общались, сочувствуют. Люди, которые не понаслышке знают о войне, они сочувствуют Украине, естественно. Но если следить за ситуацией по медиа, по телевизору, то сочувствие к Украине больше, чем это показывают. Да, в медиа вы это не увидите, потому что надо понять, что медиа контролируются людьми из прошлых властей, из прошлого правительства, людьми-олигархами. Олигархия и криминальная олигархия на наших просторах, она напрямую связана с Россией. И, в общем-то, в этом смысле не то что сочувствие, а такое понимание действий Путина, такое пацанское понимание, пахан, посмотрите, какой он крутой. Если смотреть так. Еще я наблюдал на улицах, везде это обсуждается. Пока что у нас очень популярно среди молодых мужчин это криминальная романтика и так далее. Тоже относятся посмотрите, Путин, как такой пахан сказал и сделал и так далее. Если следить за публичными людьми, те, которые позиционируют политиками, общественными деятелями, те, которые позиционировали себя тоже прозападными, проевропейскими, они продолжают эту повестку. Были осторожные небольшие протесты перед посольством, но группы, которые хотят протестовать и организоваться, их больше. Просто надо понимать, что война, которая была в Карабахе, пока что какая-то апатия существует, резких действий никто не делает. В общем-то, политическое пространство и вообще оно уже стабилизировалось после выборов, последних после войны. И поэтому какие-то такие довольно декларативные заявления, декларативные такие формальные какие-то акции есть. Насколько знаю, с понедельника тоже начнутся. Но опять же, осторожный, потому что понятно, что такая полная зависимость и российских военных в Армении после войны не стало меньше, российского присутствия и влияния. Поэтому, понятно, что резких движений делать не надо. И злить взбесившихся российских военных, силовиков, ФСБшников всякого рода тоже не стоит.
Юра, но ведь, как и во многих странах, в Украине тоже немало армянского населения проживает.
Вот именно. То есть такой поверхностный разговор, он идет на уровне каком-то виртуальном. А когда если разговор длится дольше, если задаешь какие-то вопросы, там не менее полумиллиона армян, о которых еще когда аннексировали Крым, еще в 2014-м, после Майдана, когда начали оккупировать Донбасс. И тогда тоже этот фактор не учитывался. Я не знаю, как люди рассуждают, но если копнешь немного глубже, Или если у кого-то есть родственники там, да, если для кого-то Украина не виртуальное место, а вот какое-то довольно конкретное, да, они рассуждают немного по-другому. На самом деле даже не с Украиной, даже с тем же Карабахом люди часто вот опять говорят об этом как о спорте, да, как вот, я не знаю, как будто болеют, как за не как о человеческих трагедиях, не как о вот гуманитарной катастрофе. Смотря как бы вот в какую сторону идет разговор.
А может такая позиция властей Армении, осторожная, молчаливая, быть отражением, скажем, того отношения к карабахскому конфликту и его результатам, которое наблюдалось со стороны Украины?
Есть, эта тема тоже поднимается и в социальных сетях, то есть люди, которые не пророссийские деятели, да, даже вот эти, как я уже там не знаю, из правозащитной сферы и так далее, они пытаются обсуждать эту ситуацию в том смысле, что ну а что вы вступаете за Украину? Украина там союзник России, не знаю, поставляла оружие Азербайджану, Зеленский там обнимался, ручкался с диктатором Алиевым и так далее. Но это все, понимаете, очень легко разбивается о простые факты. Крупнейший поставщик оружия Азербайджану, например, это та же Россия. Там по тому, кто в какой степени диктатор, я имею в виду, Путин там даст фору любому Алиеву и так далее. Плюс все-таки надо понимать, что вот это то, что, о чем говорят, декларируют власти Армении, эпоха мира, да, и вот эти все армяне пытаются наладить армяно-турецкие отношения, сейчас идет этот процесс. Армяно-азербайджанские, тут как бы, кажется, медленнее все продвигается, и на границе периодически бывает неспокойно. Есть вокруг этого консенсус. Люди как бы пошли и проголосовали, люди настроены на этот мир. Но вот эти спекуляции на тему «Украина – это проазербайджанская», они как бы не выдерживают ни сильный довод, потому что после войны в Карабахе стало понятно, что мир не делится на проармянских и проазербайджанских, да. Угу. Но люди пока стараются вот использовать эту призму, да, смотреть на мир. Что-то произошло в мире, они смотрят. Ну а вот кто тут Армения, кто Азербайджан, за кого тут болеть? В каком-то таком спортивном смысле.
Понятно. Вот. Ну, наверное, властям все-таки не придется долго отмалчиваться. Хоть какое-то официальное заявление они должны будут сделать, или это не обязательно?
Ну, если заставят, видимо, сделают. Попытаются, наверное, голосовать нейтрально, но сейчас ситуация такова, что даже если сделают, понимаете, есть понимание того, что люди, которые у власти в Армении, даже если они до того, как прийти к этой власти, были более свободны в своих высказываниях, да, как бы не боялись указывать на такое негативное российское влияние, на вот этот, значит, милитаризацию российского образца, на засилие, вот, опять же, как я говорил, вот этого криминала, который тесно связан с российскими криминальными кругами и так далее. Когда они приходят уже во власть, понятно, что они не могут говорить так же. И есть это понимание, что ну а что он скажет? Mm-hmm. Что он скажет, как бы кому он скажет? Вот есть какая-то такая ситуация. Ну и, конечно, то, что вот я сегодня пытался опять с людьми общаться, обсуждать, есть страх и есть понимание даже, что неужели могло быть и хуже, да, чем вот то, что случилось в Карабахе в 2020 году. То есть неужели вот все, мир уже как бы сошел с ума, и как бы войнам нет конца. Есть какой-то вот такой страх, ужас, ну, вперемешку с этой апатией, о которой я уже говорил.
Понятно. В Украине на стороне вооруженных сил украинских сражаются грузины. Не те просто, которые там живут, а приезжие, то есть те, которые намеренно поехали защищать Украину. Есть такие случаи? Может быть, отставники, энтузиасты, ну, люди, умеющие, так будем говорить, воевать и имеющие идеалы?
Нет, если сравнивать с ситуацией там вот грузинской, если ситуации там чеченской даже, да, не имею в виду людей, там, кадыровцев, а людей, которые вот чеченское, не знаю, сопротивление, чеченцы, которые жертвы, там, Кадырова, которые вынуждены покинуть Чечню, вот, или там тоже с Грузией, да, такого, конечно, такого нет.
Это был журналист Юрий Манвелян из Еревана.
Эхо Кавказа.
А это мнение коллеги Юрия в Баку, политического обозревателя Шахина Арзаева. Вчера поздно вечером пришла новость, что Азербайджан будет бесплатно раздавать бензин в городах Украины на автозаправках Сакаров. Для спецмашин, для карет скорой помощи, для пожарных и так далее. Чем заслужил особую благодарность от Владимира Зеленского? Как вы считаете, это всего лишь такой чисто гуманитарный жест со стороны правительства Азербайджана, или в нем все-таки есть элемент политической лояльности, политической солидарности?
Интересный вопрос. На самом деле, я думаю, что есть там элемент политической солидарности. Азербайджан все это время, начиная с 2014 года, когда был аннексирован Крым, всегда поддерживал территориальную целостность Украины. И он последовательно выступал именно с этих позиций. То, что мы заключили союзный договор с Россией, я уверен, что это не означает отхода от позиции поддержания территориальной целостности Украины. И в такой трудный момент и очень важный шаг для поддержания гуманитарной помощи Украины, это лучше, чем 10 тысяч митингов, я скажу. Считаю, на самом деле сейчас важна именно вот такая именно поддержка.
Это камень в огород грузинский?
Не только грузинский, да, ну, в первую очередь, да. И я надеюсь, что Азербайджан может быть каким-то посредником в переговорах. Если Россия не принимает европейские страны как место для посредничества, а Украина не хочет видеть Минск и Белоруссию, то или Азербайджан, или Турция могут быть посредниками. Потому что у нас одинаково хорошие отношения и с Россией, и с Турцией. Я, на самом деле, есть нашего президента очень много за что ругать, но в этом вопросе я его полностью поддерживаю.
Ну, официальных заявлений, насколько я понимаю, еще не делалось.
Было, значит, заявление на уровне заместителя министра иностранных дел Азербайджана Араза Азимова. Он поддержал территориальную целостность Украины и осудил желание решить этот конфликт военным путем и предложил вот, решить это все за столом переговоров. Араз Азимов.
Понятно. А скажите, пожалуйста, как вы думаете, дальше как будет лавировать Азербайджан?
Я думаю, Азербайджан будет лавировать между Турцией и Россией. Не полностью повторяю турецкую позицию. В этом и это сильная позиция Азербайджана, что мы одинаково поддерживаем отношения и с Турцией, и с Россией. Там Шушинская декларация или Московская декларация. Эти две страны одинаково близки к нам. И не знаю, насколько это справедливо и насколько это правильно, но пока что вот именно равноудаленность от именно Европы и России. А Азербайджан постарается придерживать нейтральные отношения и не вмешиваться прямо в конфликт, а именно вот этими гуманитарными акциями поддерживать украинский народ. Потому что явно, что украинский народ это сейчас нуждается в поддержке.
Шахин, а как в азербайджанском обществе относятся к событиям в Украине? По-разному? Я имею в виду разные слои общества. Как это проявляется? В чем выражается?
Абсолютное большинство азербайджанского общества и простых граждан Азербайджана на стороне украинцев, потому что они оказались вот жертвами агрессии. Это все напоминает именно события 90-х годов, когда Азербайджан терял один район за другим. Приходили новости о оккупации очередного города, очередного района. И в этом вопросе, конечно, мы симпатизируем украинцам. Есть, конечно, да, некоторые, которые считают, что нет, Путин герой, Путин хочет, должен восстановить Советский Союз. Мы при Советском Союзе жили хорошо, у нас все было там мир, дружба народов. Но все-таки это их меньшинство. Большинство народа на стороне именно украинцев.
Вот вы провели некую аналогию с карабахскими событиями. Что есть в этом общего и что притянуто?
Притянуто то, что в карабахском движении все-таки там было коренное местное население, которое пыталось сперва какими-то этими заявлениями, парламентскими решениями обратиться. В последнем конфликте в Украине, ну, это Донецко-Луганская республика, я просто бывал и там, и тут. Могу сравнивать, что это не одного уровня конфликты. Это в случае Украины искусственно созданный конфликт. Искусственно созданный с целью давления на Украину и в целом на Запад. А в Карабахском конфликте там есть вопросы более глубокие, которые, да, азербайджанский народ, азербайджанские, карабахские азербайджанцы, карабахские армяне вместе могут решить. Ну, да, в этом вопросе то, что Украину создал Ленин, это уже, ну, никуда не годится. Это, по-моему, абсурд. Да, Азербайджан создал Ленин. Хотя бы это говорят, если кто, но не на уровне президента, да, это могут сказать какие-то эти тролли на Твиттере или Фейсбуке. Но президент такого никогда не говорил, президент Армении или премьер-министр. Ну вот именно такое вот натянутое отношение, что Украины не было никогда, показывает, насколько это искусственно притянутый конфликт.
Это был политический обозреватель из Баку Шахин Рзаев.
Эхо Кавказа.
К теме войны на Украине мы еще вернемся во второй части нашей программы, а сейчас о том, что происходило на этой неделе на Северном Кавказе. В своем подкасте рассказывает об этом Катя Филиппович.
В Чечне на этой неделе вынесли приговор братьям Гием, Салиху Магомадову и Исмаилу Исаеву. Они признаны виновными в пособничестве терроризму. Суд согласился со следствием, что они передали пакет с соком, шоколадками и хлебом участнику банды Бетукаева Рустаму Барчашвили. При этом не установлено факта общения братьев с ним. Братья Магомадов и Исаев были насильно вывезены чеченскими силовиками ровно год назад из Нижнего Новгорода. Там они жили во временной квартире, ожидая возможности переехать за границу. Их преследовали из-за ориентации и оппозиционной деятельности. До этого братьев похищали и держали в секретных тюрьмах за модерирование оппозиционного телеграм-канала, а затем заставляли публично извиниться. Уже в СИЗО братья жаловались на пытки и избиения, объявляли голодовку. Также они ходатайствовали о переносе их дела в другой регион, но их заявления были оставлены без рассмотрения. Правозащитный центр «Мемориал» – тут мы должны сказать, что центр внесен в Россию в список иноагентов, но не согласен с этим – признал Магомадова и Исаева политическими заключенными. Правозащитники не раз отмечали, что, учитывая недоказанность связи братьев с боевиками, главная причина их преследования – это ориентация и несогласие с политикой главы Чечни Рамзана Кадырова. Массовое преследование ЛГБТ-людей в Чеченской Республике началось в 2017 году. С тех пор многие из них вынуждены были покинуть не только регион, но и страну. Чеченские власти продолжают уверять, что в республике геев не преследуют, потому что их попросту нет. Однако в правозащитные организации регулярно поступают просьбы о помощи из Чечни. «23 февраля многие десятилетия остаются траурным днем в истории чеченцев и ингушей. В 1944 году почти 500 000 человек погрузили в вагоны для перевозки скота и выселили в северные районы Казахстана и Киргизии. Больше трети из общего числа переселенных никогда не вернулись домой. Власти Чечни о депортации предпочитают особо не вспоминать. Дочь главы республики и министр культуры Айшат Кадырова анонсировала проведение «Вечера памяти», посвященного депортации чеченцев. Его планируют провести 25 февраля, спустя два дня после официальной даты депортации вайнахов. При этом мероприятия по случаю Дня защитника Отечества в Чечне начали проводиться за неделю до праздника. К примеру, в школах прошли военно-спортивные соревнования «Служу России» и акция «Неделя мужества». Рамзан Кадыров разместил в своих соцсетях видеоролик, посвященный депортации, и назвал ее «откровенной расправой над народом». Посты о депортации выложили депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов и министр печати республики Ахмед Дудаев. Чеченские чиновники лишь в последние годы начали размещать посты, посвященные этой дате. В 2012 году Кадыров перенес День памяти и скорби на 10 мая, дату похорон своего отца. Это привело к неофициальному запрету на проведение в республике траурных мероприятий, посвященных депортированным. Ситуация изменилась только 2 года назад, когда Кадыров провел митинг в узком кругу чиновников у мемориала памяти жертв депортации.
Это была Катя Филиппович и ее подкаст о событиях недели на Северном Кавказе. На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». В студии работает Кэти Бочаришвили. В Тбилиси, Ереване и Баку 9 часов 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 8 часов 30 минут. А это время новостей на радио «Эхо Кавказа». Президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим боевого дежурства. Об этом он заявил на встрече в Кремле с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба России Валерием Герасимовым. Причиной этого решения названы агрессивные высказывания высших должностных лиц НАТО в адрес России. Представители стран Запада резко критикуют российское вооруженное вторжение в Украину, вводят против России санкции и заявляют о расширении поставок вооружения Украине. При этом они заявляют, что военнослужащие стран НАТО не будут отправлены воевать с Россией в Украину. К силам сдерживания относятся в том числе стратегические ядерные силы, среди них ракетные войска стратегического назначения. Российское вторжение началось 24 февраля. Бои сейчас идут под Харьковом, под Киевом, в Донбассе и на юге Украины. Глава российской делегации, отправленной в Беларусь на переговоры с Украиной, Владимир Мединский и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявили, что украинская делегация согласилась приехать в Гомельскую область Беларуси для участия в переговорах. Они пройдут без предварительных условий. А офис президента Украины сообщил, что украинская и российская делегации встретятся на украинско-белорусской границе в районе реки Припять. Александр Лукашенко, лидер Беларуси, в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским гарантировал безопасность. Украина обнародовала данные о потерях российских военных. Сообщается, что в Украине уничтожено до 4300 российских военнослужащих. По словам заместителя министра обороны Украины Ганны Маляр, в результате трехдневных боевых действий российские оккупационные силы потеряли 27 самолетов, 26 вертолетов, 146 танков, 706 бронетранспортеров, 49 пушек, 1 комплекс БУК, 4 комплекса ГРАД, 2 беспилотных летательных аппарата и 2 катера. Ведомство по внутренним делам Евросоюза сообщило в воскресенье, что границу со странами ЕС из Украины с начала российского военного вторжения в эту страну пересекли по меньшей мере 300 тысяч украинских беженцев. В руководстве ЕС при этом отмечают, что ожидают еще большего наплыва людей. Погранслужба Польши сообщила 27 февраля, что с четверга госграницу со стороны Украины пересекли около 200 тысяч человек. Всем им оказывается помощь на польской территории. Только за субботу из Украины прибыли свыше 77 тысяч человек, отметил глава погранслужбы Томаш Прага. Также в ведомстве отметили, что с полуночи 27 февраля до 7 часов утра границу пересекли свыше 28 тысяч человек. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил на экстренной сессии Бундестага с речью, посвященной российскому вторжению в Украину. Он назвал его поворотной точкой, в том числе в политике Германии. Канцлер подтвердил, что Германия начнет поставки Украине вооружения, поскольку путинская агрессия не оставила ей другого выбора. Ранее Германия не соглашалась отправлять свое оружие Украине. Шольц подтвердил, что против России будут ужесточаться санкции в случае продолжения агрессии, и они не ограничены никакими мыслимыми пределами. Будут приняты меры и для скорейшего снижения зависимости от поставок российского газа, в том числе будут построены 2 новых терминала для приема сжиженного газа. В странах Европы с середины минувшей недели продолжаются крупные акции против войны в поддержку Украины, столкнувшейся с российской агрессией. В Берлине на марш солидарности с Украиной в воскресенье, по данным полиции, собрались свыше 100 тысяч человек. Многие из них пришли с символикой сине-желтых цветов украинского государственного флага. Многотысячная акция в поддержку Украины 27 февраля прошла также на центральной Вацлавской площади Праги. Акция в поддержку Украины прошла перед посольством этой страны в столице Азербайджана Баку. Информацию об этом распространил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский на своей странице в Facebook. Бакинцы, вы чудо! Сотни людей собрались перед посольством Украины в Азербайджанской республике, чтобы спеть «Слава Украине!» Большое спасибо, братья, говорится в заявлении Владислава Каневского. Это был выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кети Баджоришвили. Продолжаем программу. Что может остановить войну, начатую Россией в Украине? Насколько масштабным может стать антивоенное движение в Российской Федерации? Какие параллели можно провести между этой войной и августовской войной 2008 года? На эти и другие вопросы ответил наш гость недели Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира 2021 года за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира. С ним поговорила Анастасия Славинская.
Я бы хотела начать в первую очередь с вашего вчерашнего обращения, которое вы закончили словами «только антивоенное движение россиян», и вы подчеркнули это слово, может спасти жизнь на этой планете. Вы полагаете, что сегодня остановить действия российской власти в силах только самих граждан России? И насколько реально, по вашим наблюдениям, создание мощного антивоенного движения сегодня?
Спасибо, это точный вопрос. Ну, посмотрите, Путин, президент Российской Федерации, ни в грош не ставит европейских политиков. Потому что, во-первых, они все время меняются, а он всегда. А во-вторых, потому что, когда они ему объясняют что-то о ценностях, он понимает, что у них есть цена. У нас, по-моему, там чуть ли не больше дюжины, 16, по-моему, бывших канцлеров, министров, премьеров, да, купленные мелким оптом и помещены в советы директоров различных российских государственных и близким государству компаниям. Но это все разговоры европейских политиков, европейской элиты про ценности, про демократию для Путина давным-давно понятны и закончены. Он ухмыляется, глядя на их ценники. Причем эти ценники он на них вешает сам. А они на эти ценники соглашаются. Еще можно бросить конфетку, они подпрыгнут. И поэтому надеяться на какую-то европейскую правящую элиту, честно говоря, просто очень странно. Я абсолютно уверен, что развязанная война, оккупационная война России в отношении Украины, это дело россиян, которые должны сказать «нет». Просто «нет». Потому что люди, которые развязывают такую войну, должны уходить в отставку. Путин, например, потому что только он теперь может решить множество проблем, которые связаны с санкциями, с убийством экономики. И самое главное, с тем, что он сломал будущее для нового российского поколения.
Дмитрий Андреевич, мы слышали высказывания отдельных деятелей культуры или других сфер, там Лия Ахеджакова, Долин, Дудь, Оксимирон, которые жестко осудили, собственно, начало военных действий. Насколько такие отдельные высказывания способны разбудить, не знаю, волну протеста в массах? Потому что понятно, что позиция отдельных людей – это одно, а общее настроение в обществе – это, возможно, немножко другое. О чем люди сегодня говорят на кухнях? Вот банально так спрошу. Потому что была Чечня, была Грузия, но к Украине по понятным причинам у россиян все-таки немножко другое отношение, там другая связь.
Во-первых, когда была ситуация, и по школам выясняли, если здесь ученики с грузинскими ученицами, с грузинскими фамилиями. У нас пол Москвы ходило в майках, я грузин. Я просто хотел об этом напомнить. Поэтому связь у нас не только с Украиной, нормальная, человеческая, а абсолютно эмпатичная связь. Теперь то, что касается отдельных людей и общества в целом. Я понимаю, Настя, ваш вопрос, что есть Оксимирон, Гребенщиков, там мы, и я, и газета, и есть мой друг Юрий Елян Шевчук, который написал ДДТ и Шевчук против войны, там, да? Есть Иван Ургант и Меладзе, и, ну, есть замечательный абсолютно ставший уже писателем Зыгарь, Дима Быков, Акунин. Что вам должно быть близко? Назовем его настоящую фамилию, он Черташвили, да? Но дело не в этом. Петиция, созданная Конгрессом интеллигенции за мир, написанная в очень жестких тонах, к этой секунде, когда мы с вами разговаривали, набрала уже свыше 470 тысяч голосов, подписей, реальных подписей. И осталось, наверное, 1.5-2 часа, чтобы, может, час, да, чтобы она набрала уже 500 000 подписей. В стране, где есть цифровой фишинг, где можно проверить каждого и устроить ему неприятность, 500 000 человек открыто подписывающихся под антивоенной петицией, это высокое качество народа.
Про неприятности. Сегодня Лига безопасности интернета попросила признать Дудя иностранным агентом. Вы ожидаете давления на независимые СМИ?
Все может быть. Это вопрос скучный. Мы прекрасно понимаем, что мы делаем, как мы делаем, кто нам противостоит. А все остальные вот эти лиги этого какого-то там безопасного интернета – это самодвасы и шестерки. И я не хочу даже про это обсуждать больше.
В Грузии, ну, сами понимаете, все эти дни неизбежно проводились параллели между августовской войной 2008 и войной в Украине. До 2008 была Абхазия, но в каком-то смысле именно тем, что называют точкой невозврата, по крайней мере, ну, вот сейчас это видится так, стал именно август 2008. Может ли 24 февраля 2022 стать той точкой, после которой отмотать назад уже не получится? После которой, знаете, как бы события не развивались в будущем, мир, пусть даже в масштабе постсоветского пространства, уже никогда не станет прежним.
Ну, давайте по порядку. Значит, во-первых, я ненавижу исторические параллели, поскольку все всегда отличается в деталях и мотивах действующих лиц. И вы знаете, прекрасно, великолепно знаете, мотивированность того, что происходило в Грузии, и что стороны, у сторон там и у одной, и у другой срывались нервы. И до сих пор выясняют во всех докладах, кто там первый стрельнул, да? И абсолютно немотивированные агрессии в отношении Украины. Очень странно обвинять в нацизме страну, где граждане, жители выбрали еврея президента. Ну, слушайте, ну что мы будем вообще чушью-то заниматься? Теперь про точки невозврата. Я тоже не понимаю, что это такое. Например, можно ли это остановиться или нельзя, и никто этого не знает. Однако я могу сказать, что это событие уничтожило будущее. Оно уничтожило банковскую систему, веру поколения в то, что Россия может быть популярной, пригодной для бизнеса, для международных отношений, для обучения страной. И вот это самое главное. Потому что наше правительство, наша власть объелась собственной пропагандой. И теперь блюет ее на весь мир.
Анастасия Славинская беседовала с лауреатом Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрием Муратовым.
Эхо Кавказа.
Грузинские власти продолжают пребывать под обстрелом критики как у себя дома, так и за его пределами. Как говорят некоторые наблюдатели, в отношении к войне в Украине они заняли позицию весьма двусмысленную для приверженцев западных ценностей, коими себя провозглашают. Где кроются причины и чего будет стоить Грузии в конечном итоге такое отношение к событиям, которые потрясли мир, мы спросили у эксперта Грузинского центра стратегического анализа Гелы Васадзе. Гела, о чем вам говорит сегодняшнее поведение грузинских властей по отношению к войне в Украине?
Сегодняшнее поведение грузинских властей мне говорит о глупости, причем очень дальновидной глупости. Дело в том, что в первый день было в общем нормальное поведение, потому что я был рад, что не только президент Грузии, это у нас традиционно, заняла правильную позицию, но и практически все должностные лица, включая премьер-министра Грузии Ираклия Кхарибашвили. Но ту пургу, которую начал гнать, извините за, скажем так, неофициальную лексику, в связи с санкциями, во-первых, это глупость. Грузия не может присоединиться эффективно к санкциям, потому что у Грузии нет ни продуктов новых технологий, технологичного производства, ни новых, ни современных банковских продуктов, ничего. То, что произошло с банком Джорджия, когда наш банк сказал, что ему ничего не угрожает, а потом неожиданно выяснилось, что он не может совершать операции в валюте. Это говорит о том, что они просто некомпетентны. Но они не просто некомпетентны, они еще и трусливы. Хорошо, некомпетентность можно простить. Трусость тоже можно как-то понять. Но как они не понимают одной простой элементарной вещи? Сегодня весь мир, вот эта война в Украине, весь мир разделила на порядочных людей и непорядочных. Чем разделила не по странам, а по персонали. И те, которые сегодня оправдывают слова власти, и те, которые сегодня, ну тем более, которые это озвучил, они попали в категорию непорядочных людей. От этого отмыться будет очень сложно.
А скажите, все-таки... Может быть, есть оправдание поведению грузинских властей, а вдруг они на самом деле убеждены, что время покажет, как они были правы и насколько действовали в интересах страны и своего народа. Наверняка они считают, что пострадает бизнес, туризм, будут ограничения на те же переводы в иностранных валютах, вы вот об этом говорили уже, и родственникам, живущим в Грузии и России, будет еще сложнее видеться. Вот можно найти в этом, если... постараться рациональное зерно в нынешней ситуации?
Невозможно, Кэти. Знаете, почему невозможно? Никто их не заставлял запрещать российским туристам приезжать или какой-то бизнес вести с Россией. Общие санкции, они глобальные. И так у них уже не будет денег. И так у них уже не будет возможности. Вот сейчас ВТБ, рубли лари. Да рубли лари меняют, и наоборот. Все. Речь не идет о том, что Грузия должна была рвануть рубаху и сказать, мы все запрещаем и так далее и тому подобное. Промолчать они могли. Я почему говорю, что это глупость? Потому что реального содержания за тем, что присоединяемся, не присоединяемся к санкциям, нет.
Вы имеете в виду промолчать и открыто не сказать, что не присоединяются?
Просто не говорить по поводу санкций. Просто не говорить по поводу санкций, потому что эти санкции, еще раз говорю, Грузия не может присоединиться к этим санкциям. У Грузии нет ни технологий новых, ни микрочипы мы не производим, новых банковских продуктов у нас нет. У нас нет системы, мы не контролируем систему SWIFT. Это глобальные санкции. Они не могут к ним не присоединиться. Невозможно, если у ВТБ отключили глобально, невозможно в Грузии что-то проводить.
Понятно.
Об этом идет речь. Поэтому я говорю, что это прежде всего глупость. Но зато сейчас они нарушили слова спасителя, нельзя сидеть в собрании нечестивых. Они оказались в собрании нечестивых, ну я не знаю почему.
Вот я и хотела у вас спросить, чего вообще будет им стоить вчерашняя пощечина, которую они получили от Владимира Зеленского? Фактически от человека, который за 3 дня стал самым, будем говорить, популярным лидером в цивилизованном мире.
Соответствующим отношением на всех уровнях. Соответствующим отношением, к сожалению, не к ним, а к нашей стране.
Вот развернуть сейчас это можно?
Сейчас нашу честь спасают те ребята, прежде всего, которые в окопах в Украине сражаются за Украину и за нашу свободу, за нас, за всех. И те люди, которые выходят и собирают гуманитарную помощь для Украины, выходят на митинги и говорят: «Украина, мы с тобой». Вот они им спасают страну. А эти 10 лет как загоняли страну в непристойное место, так и продолжают ее загонять.
В Грузии, в принципе, мы стали свидетелями того, как все-таки политические амбиции и страх потерять власть возобладали над интересами государства или даже просто над здравым смыслом. Но приходилось слышать и такое мнение, что власти в Грузии уже по инерции действуют только в пику оппозиции, даже если понимают, что ее шаги рациональны. Такая точка зрения имеет право на жизнь?
Имеет право на жизнь, но в данном случае это далеко не главное, и в данном случае это далеко не всеобъемлющее. Я же говорю, три составляющие – глупость, трусость и некомпетентность.
Это был эксперт Грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе.
Эхо Кавказа.
К другим темам недели. Председатель парламентского комитета по бюджету Наталья Смыр в интервью Елене Заводской рассказала, почему пострадавшие от наводнения жители самопровозглашенной республики Абхазия уже 7 месяцев не могут получить обещанную правительством помощь.
В ночь на 27 июля 2021 года на Кудауту обрушилось стихийное бедствие. Из-за проливных дождей разлились реки и затопили стоявшие неподалеку от русел дома. Пострадали примерно 300 семей. Уровень воды на первых этажах жилых домов поднялся примерно на метр. Вся бытовая техника и мебель были испорчены. В некоторых домах потоки воды вынесли даже окна, а жилые помещения и часть стен были безнадежно испорчены и покрыты толстым слоем ила. Гудаутская администрация провела оценку ущерба. Люди собрали и представили необходимые документы, были названы полагающиеся суммы. Некоторые жители пострадавших домов взяли деньги в долг в счет обещанных сумм, чтобы привести свое жилье в порядок. Многие все это время живут у родственников в ожидании помощи от государства. Однако пострадавшие от наводнения люди 7 месяцев ждут обещанную помощь, но получить ничего не могут, несмотря на многократные обращения в администрацию района и к президенту. Председатель комитета парламента по бюджету Наталья Смыр хорошо знакома с этой ситуацией. К ней не раз обращались люди. Она направляла по этому поводу запросы в правительство и главе района. Наталья Смыр прокомментировала «Эхо Кавказа» ситуацию и рассказала, почему люди до сих пор не могут получить помощь и вернуться жить в свои дома. Она назвала парадоксальным тот факт, что людям не оказывается помощь, несмотря на то, что на счету бюджета района есть остаток в размере 70 миллионов рублей.
Самое парадоксальное является только то, что людям до сих пор не выплачены никаких компенсаций. Сумма, которая предъявляется к нанесению ущерба, это, по-моему, порядка 100 миллионов. Для меня что очень непонятно. Я запросила информацию по итогам. У нас же хороший был курортный сезон, и чтобы понимать, как бюджеты районов проработали, какие суммы доходов получили бюджеты. Я запросила эту информацию. Выясняется, что практически у всех бюджетов западной части Гудаутского района, Гагры, города Суху, большие остатки на счетах, не считая самого Минфина. То есть были получены определенные суммы доходов, которые остались на счетах бюджета, в частности, у главы Гудаутского района. Таким образом, у него при такой чрезвычайной ситуации в районе, где люди пострадали от такого серьезного наводнения, у него на счету на 1 января было порядка 70 миллионов. Почему они не были направлены на помощь людям?
Наталья Смыр считает, что администрация Гудаутского района вполне могла бы самостоятельно принять решение вместе с городским собранием о выделении хотя бы части средств на помощь людям.
Но неужели хотя бы план мероприятий по частичным выплатам нанесенного ущерба нельзя было выплатить людям? Объясните мне, пожалуйста. Я просто не могу понять, почему вот такое безалаберное отношение к людям. Во-первых, люди обращаются. Обращались ко мне. На тот момент ситуация была такова. Когда мы 3 ноября вносили изменения в бюджет, мы порядка 10 миллионов дали Гудаутскому району. Но это же ведь без учета того, что в Гудаутском районе был профицит бюджет. То есть доходы превышали расходы. Когда доходы превышают расходы, то первым делом надо определить перечень мероприятий, на который должны быть направлены денежные средства. Что сделала администрация района, мне так по сегодня и непонятно.
По словам Натальи Смыр, президент Аслан Бжани дал главе администрации Гудаутского района ценное указание и сказал, что надо собрать все материалы и переслать их в администрацию президента. Резервный фонд президента как раз предназначен на такие экстренные ситуации, как помощь при стихийных бедствиях. Президент обещал людям помочь, но с тех пор прошло уже несколько месяцев, а ВОЗ и ныне там. Никакой помощи люди так и не получили. По мнению Натальи Смыр, в стране не работает вертикаль власти, отсутствует взаимодействие между администрацией президента и правительством, а доходы и расходы бюджета не учитываются должным образом.
Я не могу понять, а что, взаимодействие исполнительной власти вообще не существует? Вертикаль власти отсутствует, что ли, напрочь? Я вообще взаимодействие администрации президента и кабинета министра вообще никак не могу понять, что делает правое и не ведает левое. Исполнительная власть в лице кабинета министров знала. Минфин был обязан знать, что существуют такие остатки на счетах. Он прекрасно видит и остаток средств на фонде президента. Кто правит в нашей стране вообще? Что происходит? Как можно? А теперь по городу Суху. Если вы помните, 3 ноября внесение изменений, мы сделали увеличение 43 миллионов по бюджету города Суху. А остатки на первое число у города Суху 117 миллионов. То есть государство увеличило им дотацию на 43 миллиона. А у них свои деньги были, понимаете?
Чем вы это объясняете?
Отсутствием соответствующего руководства. Вы понимаете, а вообще кто-нибудь учет и контроль ведет в нашей стране? Это отсутствие элементарного учета и контроля. Или нежелание. Как угодно это назовите. По республиканскому бюджету, не считая остатка по инвестпрограмме, там 560 миллионов, плюс 143 миллиона еще собственных доходов осталось. Тоже никуда не направлено.
Вы пытались заложить это в бюджет 2022 года? Какой-то выход?
Нет, мне говорили, что мы сейчас формируем списки. Мы их подготовим и, конечно же, мы оплатим. Я хочу вам сказать, никто даже не намеревался этого делать.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
А сейчас в программе обзор абхазской прессы, который подготовила Анаит Гагарян.
Абхазия-Информ публикует интервью с исполняющим обязанности генерального директора РУП «Черноморэнерго» Тенгизом Гирджимба. Он отметил, что в январе этого года нагрузка по сравнению с январем 2021 года значительно выросла, плюс сложные погодные условия. При этом все оборудование, как и распределительные сети, очень старое. Из 42 подстанций только 7 в более-менее нормальном состоянии. Первоочередной задачей для энергетиков является ремонт магистральных линий, таких как Чугуара, а также подстанции. Тенгиз Гирджимба заявил: «Мало того, что мы живем от аварии до аварии, так еще и пандемия коронавируса вносит коррективы в нашу работу. Сегодня 20-30% сотрудников болеют. Диспетчеры и оперативный персонал на работу приходят с температурой. В Гудауте и в Ачимчире работают больные сотрудники, понимая, что их просто некому заменить. Мы работаем 24 часа в сутки. Помимо ограничений еще и аварийные отключения происходят. Люди недовольны. Почему отключаем не по графику, а как быть, если начинают гореть трансформаторы или линии?» Издание уточняет, что за пользование электроэнергией платит 25% физических лиц и 85% юридических. По словам Тенгиза Гирджимба, выход один – установка удаленных электронных приборов учета счетчиков. Для полного обеспечения населения приборами учета необходимо порядка 800 миллионов рублей. Таких средств у компании нет. Сегодня станция Ингурбес полностью работает на Абхазию. То есть нам уже с декабря пошли навстречу, хотя одновременно мы получили и переток из России. Ограничения вводим, чтобы дать возможность набраться в воде до необходимого уровня, уточнил он. Тенгиз Гирджимба признался, что нет возможности у существующей системы бороться с майнингом. К сожалению, когда мы отключаем крупных майнеров, население тут же начинает растаскивать оборудование по частным домам, сообщил энергетик. Журналист Надежда Венедиктова в своем блоге на сайте Асарка пишет, что выборы Катары в парламент в очередной раз приводят к выводу, что люди знают о его работе очень мало. Аналитической информации о деятельности одного из важнейших государственных институтов практически нет. У нас нет даже элементарной статистической информации, на которую мог бы опираться избиратель в том случае, когда на его участке повторно баллотируется человек, уже бывший членом парламента. Лет 10-15 назад высказывалось пожелание гражданского общества, чтобы хотя бы раз в год публиковались данные о том, сколько раз каждый депутат принимал участие в сессиях, проявлял ли он законодательную инициативу или просто выдвигал отдельное предложение. В каких важных обсуждениях неотложных проблем, волнующих наше общество, принимал активное участие и какую позицию занимал. У нас часто бывает, что человек пришел в парламент и исчез из поля зрения широкой общественности, и баллотируясь в очередной раз, кандидат-депутаты, как правило, даже не считают нужным отчитаться перед своими избирателями о том, что он сделал. А ведь это, казалось бы, элементарная вещь, свидетельствующая об уважении к тем, кто доверил ему важную функцию представлять их интересы в законодательном органе, отметила Надежда Венедиктова. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.